эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Новое разоблачение от хакеров анонимного интернационала. Московские власти не разрешают российским оппозиционерам выйти на марш протеста в выходные. В Берлине с тревогой ожидают визита российских байкеров на День Победы 9 мая. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Время свободы». Группа хакеров, известная как «Анонимный интернационал», взломала электронную почту главы Роскомнадзора Александра Жарова. Выдержки из этой переписки опубликовало издание «Инсайдер». Из переписки видно, как именно радиостанция «Эхо Москвы» согласовывает с Роскомнадзором публикуемые на своем сайте тексты и видеоролики, а также избавляется от неугодных сотрудников. Также приводятся подробности закрытия радиостанции «Эхо» в Петербурге. В этой переписке упоминаются также патриарх Кирилл и президент Владимир Путин. Их называют папой и начальником. Решается вопрос о том, чтобы телеканал «Спас», принадлежащий РПЦ, стал бесплатно вещать на всю страну. Вопрос был решен в пользу РПЦ. И это не первая хакерская атака на российских чиновников, замешанных в давлении на средства массовой информации. Ранее анонимный интернационал взломал СМС-переписку чиновника администрации президента Тимура Прокопенко. Тему продолжит Любовь Чижова.
Судя по опубликованным материалам, в активной переписке с главой Роскомнадзора Александром Жаровым состоит назначенный в декабре 2014 года гендиректором «Эхо Москвы» Михаил Демин. Здесь можно прочитать, как он согласовывает публикуемые на сайте радиостанции тексты и избавляется от неугодных сотрудников, например, от Евгении Альбац. Также есть переписка, касающаяся атаки администрации президента и Роскомнадзора на телеканал «Дождь». Причем сам чиновник Роскомнадзора Вадим Субботин в ней признает, что предупреждение каналу натянуто и надумано. Обсуждаются также вопросы лишения лицензии «Эхо Петербурга», бюджет радиостанции «Эхо Москвы». Гендиректор «Эхо Москвы» Михаил Демин просит о повышении своей зарплаты, а глава Роскомнадзора Александр Жаров выбирает себе часы Rolex за 500 000 рублей. О новой порции разоблачений анонимного интернационала и о том, стоит ли ожидать последствий при их публикации, я поговорила с главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым.
Ну, эту переписку надо рассматривать в контексте остальных сливов, которые уже вот в течение нескольких месяцев позволяют нам сформировать свое представление о том, как администрация президента, Роскомнадзор и там другие ведомства вместе занимаются цензурой оппозиции, различными там пропагандистскими проектами, как они вовлечены в коррупционные схемы и так далее. То есть есть некая общая картина, которая как мозаика постепенно становится все более полной благодаря новым и новым письмам, смс-кам, сообщениям там, в Телеграме и так далее. И в этом смысле, мне кажется, вот та работа, которую делает анонимный интернационал по вот увеличению прозрачности, скажем так, наших государственных органов, она очень ценна, поскольку если раньше мы, в принципе, догадывались, о том, что, скажем, Роскомнадзор, исходя из своих политических каких-то задач, закрывает сайты, и что с ним согласовываются, скажем, какие-то там эфиры, в том числе даже на радиостанции «Эхо Москвы», или там публикации в блоге на той же радиостанции. Мы догадывались раньше, но сейчас у нас есть, можно сказать, документальное подтверждение. Конечно, оно не имеет, наверное, юридической силы, но для аудитории, для населения, в общем, это достаточно убедительный аргумент. Мы можем посмотреть, кто конкретно, вот как там генеральный директор радиостанции «Эхо Москвы», скажем, создает конкретные там письма с текстами, просит их согласовывать и так далее. То есть это важный аргумент для аудитории. Она начинает лучше понимать, как все это устроено, кто, какие конкретно люди за это ответственны. Угу. Ну, потом это как бы ценный ресурс для истории, поскольку в будущем, когда власть сменится, нужно будет там проводить иллюстрации и проводить там судебные процессы в отношении тех, кто нарушал, в том числе, уголовные статьи Конституции, связанные там с цензурой и прочее. Все теперь фамилии у нас есть факты, и я уверен, что мы будем это использовать.
Да, ну вот вы верно заметили, что это как бы не единичный случай, это такая кампания. Не так давно в СМИ была опубликована СМС-переписка путинского чиновника Прокопенко, наглядно демонстрирующая, как Кремль давит на оппозиционные СМИ и борется с политической оппозицией. Никакого особого скандала не последовало. Это некоторое время обсуждалось в блогах, и потом вроде бы все затихло.
Надо понимать, что специфику российского информационного пространства, которое всегда, естественно, в авторитарном обществе устроено не так, как в традиционном там, демократическом обществе, где топовой темой становится самая важная тема. Да, в России что является важной новостью, а что не является, определяют там государственные СМИ, а им, соответственно, тот же там Прокопенко и прочие сотрудники администрации президента указывают. Ну, Прокопенко здесь скорее такая второстепенная фигура, а как, опять же, мы видим из тех же переписок, здесь основную роль там играют Громов, Володин, ну, такие вот фигуры там более высокого ранга. Соответственно, естественно, они не будут делать свою же собственную переписку темы номер один. Поэтому было бы странно ожидать, что вот сейчас у нас на всех телеканалах в ток-шоу будут обсуждать воровство и цензуру там, в администрации президента. Но, тем не менее, эта тема, в общем, как кажется, была достаточно резонансной, и все, кто более-менее интересуется политикой, все они имели возможность с этим ознакомиться. Ну, по крайней мере, там мы видим по нашему сайту, что именно эти материалы были самыми читаемыми. Отдельный материал мог получить там больше сотни тысяч читателей, что для нашего сайта много. Mm-hmm. А уж я подозреваю, что там на таких сайтах, как там «Медуза» или какие-то там те же самые радиостанции независимые или какие-то там телеканал «Дождь», да, они имеют многомиллионную аудиторию. Поэтому я думаю, что, в общем, свой резонанс эта тема имела, и она имела, кстати, внутри администрации президента тоже, потому что, как мы видим из той же переписки, они очень внимательно отслеживают, как это распространяется в соцсетях через специальный сервис, который они помогли создать, сервис Mediametrics. И вот статьи по зоне переписки занимали в этом Mediametrics первое место, потому что они получали самое широкое распространение в соцсетях, даже более широкое, чем все прогосударственные новости. Поэтому, конечно, вот здесь политический класс, да, который за Mediametrics следит очень внимательно, они же сами тоже понимают, что Первый канал — это, в общем, не настоящая новость. Так что внутри, мне кажется, внутри системы это тоже была очень важная резонансная новость. И да, она, наверное, не приведет к каким-то отставкам мгновенным, но она все равно влияет, потому что когда вы понимаете, что то, что вы сейчас делаете, следующий день может оказаться публичным, вы будете действовать немного по-другому. Это совершенно новая политическая реальность. Вот раньше там какой-нибудь Константин Малафеев вместе там с отцом Тихоновым и там Сергеем Ивановым из администрации президента могли вместе что-то комбинировать и надеяться, что вот войск в Украину, вот это ополчение, которое они организовывали, можно будет потом как-то закамуфлировать под какую-то революцию. А сейчас мы знаем конкретно там фамилии, время, место, все, как это делалось, кем конкретно это делалось. И не уверен, что в следующий раз, когда они захотят что-то такое замутить, они на это так просто решатся. Понятно, что за это надо будет рано или поздно отвечать. Это реальное уголовное преступление, это преступление. Ну, когда будет Гаагский трибунал, скажем, по ситуации в Украине, все эти материалы могут быть задействованы. И, в общем, я думаю, что они отдают в этом отчет.
Роман, у вас такие тесные отношения у вашего издания с анонимным интернационалом. А можете сказать вообще, что это за люди, какова их задача, каковы их планы на будущее, кого они еще собираются взламывать, может быть?
Мои отношения чисто журналистские, да, то есть поскольку как наше издание считает, что эти материалы довольно важны, мы поэтому довольно подробно их разбираем, соответственно, поэтому анонимный интернационал обращает на нас, может быть, чуть большее внимание, поскольку они понимают, что мы стараемся очень внимательно изучать эти массивы. Так что мы никаким образом не причастны к этой группе, сами не знаем, кем они, в общем, являются. Но, по крайней мере, мы по своим источникам проверяли всю информацию, которую мы можем проверить. И вот все, что мы проверяли, все оказалось истинным. Поэтому мы довольно серьезно доверяем этой группе. И, на мой взгляд, все конспирологические теории, которые бы могли объяснять, как какая-нибудь там война башен или что-то такое, они, на мой взгляд, достаточно наивные и глупые. Для нас, в общем, даже не очень принципиально, есть ли там какие-то вообще чиновники внутри этой структуры или какие-то люди из администрации президента. Для нас гораздо важнее, насколько адекватна эта информация. Так вот, эта информация, поскольку мы проверяли, мы понимаем, что она адекватна, и вот отвечать на вопрос о том, кто может быть потенциальной жертвой, вот, по крайней мере, вот определенная логика, которая здесь прослеживается, сейчас становятся жертвами те люди, чья информация действительно может позволить лучше понять вот структуру принятия решений внутри власти, и в том числе по самым резонансным темам, таким как война в Украине или там цензура СМИ, мы узнаем действительно что-то новое, что-то важное.
Это был главный редактор журнала журнала «Инсайдер» Роман Доброхотов. Это не первая атака анонимного интернационала на российских чиновников. Не так давно хакеры взломали СМС-переписку сотрудника президентской администрации Тимура Прокопенко. Она объясняет подоплеку политических скандалов и перестановок в российских СМИ, демонстрирует сотрудничество Кремля с депутатами Думы, руководством Роскомнадзора, журналистами и деятелями культуры. Особый интерес СМИ вызвали СМС, которыми Прокопенко обменивался с юмористом Михаилом Галустяном. Выяснилось, что тот публиковал в своем блоге тексты о войне на Украине, участвовал в презентации футболок с Путиным, а за это просил у кремлевского чиновника звание заслуженного артиста России. Сайт анонимного интернационала был в июле прошлого года заблокирован, однако сообщения из телефона Прокопенко можно найти на общедоступных ресурсах, в частности на сайтах ИОТ, Медуза и Инсайдер. Цикл публикаций Инсайдера, посвященный переписке чиновника Прокопенко, озаглавлен «Современная история российской политики, рассказанная в СМС». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины признал неудовлетворительным расследование дела об убийствах активистов Майдана, так называемых героев Небесной Сотни, а также экономических преступлений режима Виктора Януковича. Если через два месяца ситуация не изменится, депутаты будут инициировать вопрос об отставке руководителя Генпрокуратуры, МВД и Службы безопасности Украины. Заявляя о саботаже и халатности в ходе расследования дела Майдана, никто в парламенте не обвиняет правоохранительные органы в затягивании следствия относительно на гибели тех, кто находился по другую сторону баррикад, бойцов милицейского «Беркута» и внутренних войск МВД. Будут ли доведены до конца эти уголовные дела, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
По данным Министерства внутренних дел Украины, в результате столкновений на Майдане, в том числе и в период с 18 по 20 февраля, 20 сотрудников правоохранительных органов погибли и около 600 получили ранения. Была создана парламентская комиссия по расследованию событий на Евромайдане, которую возглавил депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Геннадий Москаль. Сейчас он руководит Луганской областной администрацией. Спустя примерно полгода комиссия, в частности, констатировала, что погибшие и раненые бойцы «Беркута» и спецподразделений внутренних войск МВД не признаны следствием потерпевшими, не проведены необходимые судебно-баллистические и прочие экспертизы, а часть пуль, которыми убили милиционеров, забрали родственники. Сейчас и в Генеральной прокуратуре, и в МВД Украины утверждают, что уголовные дела об убийстве сотрудников правоохранительных органов находятся в процессе раскрытия. Однако звучат и заявления о том, что эти дела не расследуются и вряд ли когда-либо попадут в суды. Слово адвокату экс-сотрудника милицейского «Беркута» Павла Аброськина Стефану Решко.
Я тоже этим вопросом, будучи защитником Аброськина, активно интересовался как раз в конце 2014 года и в январе 2015, потому что мне было интересно, как движется расследование по этим фактам погибших и раненых милиционеров, потому что они имели место быть и они должны быть расследованы. Более того, мы, как сторона защиты «Беркута», считали, что обоюдная стрельба или перестрелка, которая там роковая. Мы считали и считаем, что эти события должны быть расследованы вместе, потому что вычленить одно из другого и отдельно расследовать, было бы неправильным. Мы, честно говоря, как сторона защиты беркутовцев, обратились с подобным ходатайством в Главное следственное управление МВД в конце прошлого года с запросом о том, в каком состоянии все-таки находятся дела эти расследования, есть ли по ним уже подозреваемые, кто признан потерпевшими там, и так далее и тому подобное. Нам отказали в предоставлении этой информации, сославшись формально, что мы не есть сторона процесса. Повторный запрос тоже нами был направлен уже непосредственно. И пришел ответ из Главного следственного управления о том, что все эти дела, они действительно по факту причинения телесных повреждений и убийства сотрудников милиции 18-20 числа, они находились на расследовании в ГСУ. Но сейчас они переданы на расследование в Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры. То есть в то место, где проходило расследование по смертям Небесной Сотни. На сегодняшний день в нашем процессе, который стартовал в Святошинском районном суде, мы заявили ходатайство об истребовании этой информации в судебном порядке у следственного органа. Все-таки мы хотим добиться информации о том, что сделано по тем делам, установлены ли стрелявшие, кто потерпевший, сколько все-таки там погибших, потерпевших, какого характера ранения и повреждения, из какого оружия они были стреляны. И эта информация на сегодняшний день судом, это ходатайство судом Святошинским было удовлетворено, и информация эта истребована из Генеральной прокуратуры. Но на сегодняшний день пока в суд не предоставлено.
О каком количестве погибших и пострадавших сотрудников правоохранительных органов сообщается в полученных вами ранее документах?
В период с 18 по 20 февраля официально зарегистрировано 578 пострадавших сотрудников милиции, как раз в районе противостояния, ну вот в эпицентре событий, из которых около 80, сейчас точно не помню, это стреляные раны, то есть это из огнестрельного оружия, а остальные колотые, резанные, жженные, забитые. Сколько погибших? По-моему, 19 или 20 человек. Следствие в этих делах ведется крайне... Оно вообще не ведется, потому что признать потерпевшим человека – это первое, что должны сделать правоохранительные органы, расследуя уголовное дело, ну, в частности, там, по нанесению увечий или так далее. То есть не признавая людей потерпевшими, ну, дальше двигаться, в общем-то, некуда. Поэтому для меня это свидетельство того, что либо ними, этими делами никто не занимался, либо, ну, занимались крайне поверхностно и формально.
Будет ли расследование по этим уголовным делам, по вашему мнению, доведено до конца?
Ну, если честно, я сомневаюсь. Мы-то будем, естественно, активно ими заниматься. Те события, как получение повреждений работниками милиции, так и получение ранений протестующими, это события всего одного периода, они взаимосвязаны, и их нужно рассматривать весь. Мы рассматриваем все-таки больше версию того, что там во время Майдана, во время этих трагических событий, там работала какая-то третья сила. Да? Это означает, что ранения могли получать и протестующие, и правоохранительные органы, скажем, из одного и того же оружия. Ну, потому что, по сути, действия одних спровоцировали действия милиции. Да? Действия милиции спровоцировали действия протестующих. И наоборот. Вот тут надо разобраться, кто кого провоцировал, кто за кем бежал, не бежал. Была угроза жизни сотрудникам милиции, не было. Кто открыл огонь, почему вообще это все произошло?
Те, кто был на Майдане 18-20 февраля, действительно утверждают, что и по ним, и по беркутовцам стреляли одни и те же снайперы. Руководители нынешних силовых структур не раз заявляли, что это были российские спецназовцы. Однако до сих пор у следствия ведь нет никаких доказательств, что в те дни в центре Киева стреляли именно российские или другие иностранные снайперы, представители некой третьей силы.
Да, конечно. Видите, мы, например, исходим из того, что 19 февраля в эфире телеканала 1+1 передача «Право на Владу». Есть такая, господин Наливайченко, председатель службы безопасности Украины, дал четко понять и зрителям, и присутствующим в зале о том, что участие третьей силы в этих событиях известны чуть ли не доподлинно. Допрошенные лица, которые указывают, установлено, кто там был, под чьим руководством работал и так далее. Это есть основанием для нас перепроверить эту информацию в процессуальном порядке. Поэтому мы это ходатайство о допросе Наливайченко заявили и на суде, и будем заявлять его и впоследствии. Мы будем его допрашивать, чтобы он нам раскрыл содержимое этой информации, потому что это непосредственно касается судьбы наших подзащитных. Потому что если был кто-то третий, наши подзащитные свою вину не признают, они говорят, что они не открывали огонь, тем более огонь на поражение, были в том, в эпицентре тех событий, но непосредственно на улице Институтской не были, то помочь нашим подзащитным мы можем в том числе путем установления, а кто же это сделал. Во всяком случае, этот вопрос до конца не исследован.
19 февраля в эфире канала 1+1 Валентин Наливайченко сообщил, что помощник российского президента Владислав Сурков в феврале прошлого года был в Киеве и руководил занимавшими позиции на крышах зданий возле Майдана снайперами-иностранцами. А 15 апреля на заседании антикоррупционного парламентского комитета председатель СБУ сказал, что приказ открыть огонь по демонстрантам был отдан тогдашним президентом Виктором Януковичем. А Сурков в эти дни, как уточнил Наливайченко, проживал на спецобъекте СБУ в украинской столице и пользовался правительственной связью. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Киевский политик Тарас Стецкев, в начале 2014 года активист протестного движения, член Совета Майдана, депутат Верховной Рады Украины пяти созывов, считает, что все уголовные дела, связанные с гибелью и ранениями людей в центре Киева, должны быть доведены до конца, вне зависимости от того, кем являлись погибшие. Однако, по уверениям Стецкева, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары, ход расследования по этим делам, а также сложность самого расследования фактически не оставляют надежд на то, что преступники будут найдены и наказаны.
Наверное, главная причина – это нежелание и отсутствие политической воли в правоохранительных органах, в первую очередь в Генеральной прокуратуре весной прошлого года и не только весной, в милиции, ну, в меньшей степени СБУ. Конечно, много улик было уничтожено, это понятно. Но по свежих следах, если бы тогдашний генеральный прокурор Махницкий и тогдашний и теперешний министр внутренних дел Аваков оперативно начали расследование, наверное, бы не все улики исчезли, наверное, бы сейчас было бы много больше ясности. Кто стрелял, как стрелял, сейчас судят только исполнителей со стороны «Беркута», которые быстрее всего действительно стреляли активистов Майдана.
Почему вы думаете, что сотрудники правоохранительных органов не заинтересованы в расследовании убийств собственных коллег? Обычно вот как-то считается, что вот эта каста, она очень бдительно следит за своими.
А я думаю, что просто не было ясной картины, кто точно стрелял и с одной, и с другой стороны. И когда заметали следы, быстрее всего правоохранительные органы, и внутренние войска, это я точно знаю, были использованы просто как щит. И они, ни их командиры не знали, кто отдал приказ и кто непосредственно стреляет. Я думаю, что стрельба со стороны власти, ну, на той момент власти, была так организована, что это делали очень хорошо обученные и подготовленные подразделения. И главная часть правоохранительных органов, которые стояли и окружали Майдан, попросту не брали в этом участие. Это первый вопрос. А второй, я думаю, что Аваков, когда стал министром внутренних дел, он сразу не сумел, ну, было очень сложно справиться с системой, которая вся была заточена на защиту власти Януковича. И пока он брал под контроль министерство, очень много улик удалось уничтожить. В первую очередь это касалось оружия, из которого стреляли в митингующих.
Верно, я понимаю фотоанализ, с которым мы ведем беседу, что в том, что касается ответственности за убийство активистов Майдана, митингующих, учитывая, что это 99 героев Украины посмертно и по понятным причинам, там еще могут найти хотя бы кого-то, кто несет ответственность за эти смерти. Что же касается сотрудников правоохранительных органов, то они сейчас фактически оказались ничьи, и там особенно искать кого не будут. Верно я понимаю?
Да, могу сказать, что картина в тот день, в меньшей степени 18 февраля, в гораздо большей степени 20-го утром, в четверг, когда были главные убийства, было настолько запутано, настолько неясно, что даже мы, которые имели отношение и всю ночь и весь день находились в эпицентре событий, точно не могли бы сказать, откуда, кто и куда стрелял. И если гибель наших товарищей, активистов Майдана, мы просто видели своими глазами и приблизительно можем сказать, откуда стреляли, когда их удалось уносить раненых, погибших в отель «Украина», то кто стрелял по милиционерам и беркутовцам, сказать было невозможно. Потому что в тот момент информация каждые 5 минут менялась. Кто-то кричал, что стреляют снайперы из здания Кабмина, кто-то говорил, что из здания отеля, кто-то говорил, что стреляют снизу с консерватории, где базировалось несколько сотен Евромайдана. Эта картина настолько запутывала тогда и запутывает сейчас, что сказать достоверно очень сложно. Скрывать то, что горячие головы на Майдане были, и скрывать то, что некоторое количество оружия находилось, в том числе и с нашей стороны, наверное, есть неправильно. Потому что мы прекрасно понимали, что нас будут зачищать. И зачищать нас будут не просто дубинками, а огнестрельным оружием. И, конечно, что на Майдане была часть людей, которая была готова обороняться до последнего.
Есть основания полагать, что кто-то из сотрудников правоохранительных органов был убит активистами Майдана? Или это могли быть провокаторы в ряду активистов Майдана? Или это могли быть случайные смерти? Это все трудно выяснимо сейчас.
Да, я это не могу никак подтвердить. Никак. Потому что в тот момент, ну, никто из тех людей, которые находились в эпицентре событий, или возле сцены, или вверху по Институтской, или возле Штеллы, или возле консерватории, мы не могли точно сказать. Очень вероятно, что это могли быть провокаторы. Была версия, что это третья сторона, которая стреляла в обе стороны. Потом правоохранительные органы эту версию не подтвердили. Могу сказать, что в таких сложнейших, драматических и критических ситуациях возможно было все. Вы должны просто понять, что то состояние, в котором мы находились с 18 по 20 февраля, оно создавало такое внутреннее напряжение, что в любую минуту любой человек мог поступить как угодно. Потому что момент был такой, что если бы, например, у меня в тот момент в руках был автомат, я бы не задумываясь стрелял.
Тарас, вы упомянули о третьей силе и, скажем, адвокаты, которые защищают интересы пострадавших, родственников жертв вот этих со стороны сотрудников правоохранительных органов, они как раз говорят, что вот эта версия наиболее предпочтительная, что там намекают на Москву, прямо не говорят, но в подтексте это, что это были какие-то московские люди, присланы какие-то спецназовцы московские. Это возможно или нет?
Я допускаю, что могли быть. Ну, в моем распоряжении еще до событий 18 февраля оказались фотографии, которые показывали, что какие-то хорошо экипированные снайпера через внутренний двор кабмина заходят на крышу клуба кабмина. А клуб кабмина находится по касательной, прямо он простреливает всю Институтскую и всю площадь, которая примыкает к Октябрьскому дворцу. Ну и это именно те места, где погибла основная часть. Сказать, что это были спецназовцы ФСБ с России, сложно, но допустить я это могу.
В эфире «Радио Свобода» был Тарас Стецкев, активист протестного движения, член Совета Майдана, депутат Верховной Рады Украины. Продолжается программа «Время свободы». Заявители марша мира и свободы, который должен был состояться в воскресенье в Москве, получили отказ в мэрии в согласовании его маршрута по центру города и выйдут на одиночные пикеты. Оппозиция не собирается митинговать и ходить маршем по окраинам Москвы, потому что требования акции адресованы центральной власти, а лозунги всем россиянам. Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал оппозиционный активист, представитель комитета 6 мая Сергей Шаров-Делане.
Мы проявили максимум доброй воли, мы предложили на выбор 3 маршрута в центре города. Мы тщательно проверили, что эти маршруты не пересекаются с пасхальными мероприятиями, которые, слава богу, выложены все на сайте Департамента культуры Москвы. Так что никаких препятствий для того, чтобы его провести в центре города, ну, объективных препятствий, не существовало. И это просто откровенное нежелание мэрии, давно уже демонстрируемое, все больше и больше демонстрируемые, какие-то оппозиционные акции согласовывать в центре столицы. Эта демонстрация была крайне необычной. Пожалуй, первая большая демонстрация, у которой было одно единственное требование к власти. До этого мы ходили там против закона подлецов, за честные выборы. Все были, так или иначе, это было обращение к власти. Не принимать закон подлецов, провести честные выборы, там, прекратить репрессии. А этот марш был под единственным требованием к власти уходить вон. Вы доказали, что вы не справляетесь. Мы знаем, какой мы хотим видеть нашу Россию, нашу любимую страну. Мы знаем, как это сделать, и мы справимся без вас. А основные дальше лозунги были такие. Какой должна быть, какой мы видим себе Россию? Мы видим Россию с законом, а не с произволом. России нужны знания, а не пушки. России нужен мир, а не война, и так далее, и так далее. Там таких лозунгов было много, они все крутились вокруг одного. Какой мы хотим видеть Россию? У нас не осталось никаких других форм. Все возможность высказать свое несогласие – это улица. Правда, здесь тоже, надо сказать, очень все плохо. Вот наша власть показывает, демонстрирует, что она власть незаконная. Незаконная хотя бы в том смысле, что она не исполняет свои же собственные законы. Наша 15-я статья Конституции говорит, что если у нас законы наши расходятся с международными, то применяются международные. Россия приняла на себя добровольно, я не то не за уши не тянул, добровольно приняла на себя обязательство исполнять Европейскую конвенцию по правам человека и все вытекающие из нее законы. И это небо и земля по сравнению с нашей практикой ежедневной и том, что решают наши суды.
В эфире «Радио Свобода» был Сергей Шаров-Делане, один из заявителей марша мира и свободы, который должен был состояться в воскресенье. Мэрия Москвы акцию не согласовала. Оппозиционеры решили выйти на одиночные пикеты в центре Москвы. Но протестный настрой у россиян сходит на нет. Не поддерживает население и желание оппозиции защищать ее права и свободы. Это показывают данные социологического опроса Левада-центра. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Голубева.
Более половины россиян, 61%, готовы пожертвовать своими правами ради порядка в стране. При этом каждый пятый выступает за соблюдение принципов демократии, сообщает Левада-центр. Экономическое процветание России, по данным исследования, ее жители связывают больше с порядком, чем с демократией. Количество согласных на ущемление своих прав ради порядка в стране возросло за последние 6 лет. В 2010 году порядок выбирали 56% россиян, однако показатели этого года не претендуют на рекорд. В 2000 году количество россиян, готовых пожертвовать своими правами ради порядка в стране, составляло 81%, после чего их количество постепенно снизилось, а сейчас возросло вновь. Рост числа людей, готовых поступиться своими правами ради стабильности, объясняется их страхом повтора украинских событий в России, говорит социолог Роман Лункин.
Я думаю, что есть вот определенный такой фактор стабильности, бытовой, чисто человеческой стабильности, которую людям хочется сохранить. Именно поэтому они голосуют и выбирают именно стабильность. Потому что в данном случае этот опрос, это скорее вот такое символическое решение граждан сохранять стабильность. А учитывая, что о демократии люди вообще мало знают, а часто это вообще остается неизвестным. Помимо этих внутренних факторов, есть и внешние факторы, конечно. Когда большинство людей смотрит на то, что происходит в Украине, безусловно, возникает смешанное чувство. Люди видят тот хаос, который там творится, и они не хотят этого хаоса у себя на родине. И именно с этим связано такое вот отрицание, символическое отрицание демократии. Хотя, конечно, безусловно, большинство людей хотят жить цивилизованно, в цивилизованных рамках и в демократическом обществе свободном. Сейчас это вот такая смесь патриотических внутренних факторов. То есть мы же за традиционное общество, традиционные ценности, духовные скрепы, против западной бездуховной культуры.
Мнения россиян о том, что такое демократия, разделились. Большинство считает, что демократия создает условия, в которых одинаково соблюдаются законы. Другие уверены, что демократия – это устройство общества, в котором государство заботится о своих гражданах, или система, в которой каждый может свободно выражать свое мнение. Глава отдела Левада-центра по связям с общественностью Денис Волков считает, такие ответы демонстрируют, что население воспринимает демократию как некую совокупность положительных норм. Понимание реальных основ демократии, к примеру, свободные выборы или контроль над государством, по мнению Волкова, уходит из общественного сознания.
Важно, что за последнее время сокращается количество тех, кто считает, что это устройство, демократия – это устройство, которое позволяет гражданам обеспечивать контроль за властью. То есть это, на самом деле, по всем, по теории демократии, это вот главное ее содержание. Это строй, демократия – это строй, который обеспечивает подотчетность власти граждан, в первую очередь на выборах, но не только на выборах. Показательно, что за последние годы у россиян уходит вот это понимание. И мы приходим к такой ситуации, когда в России, как и в Китае, например, большинство считает, что живет при демократическом строе, просто потому, что правительство в целом удовлетворяет относительно невысокий запрос населения по обеспечению пенсиями, своевременно выплат заработной платы, и какой-то относительной хотя бы стабильностью, причем скорее, которая подчеркивается на фоне 90-х годов и которая уже даже не выглядит в глазах населения стабильностью по отношению, например, к 2000-м годам. И важно то, что считывая те перемены, которые происходят в стране, население бессознательно отказывается того содержания демократии, которое, собственно, имеет главный смысл, то, что демократия обеспечивает подотчетность власти.
Только 6% опрошенных россиян считают демократию пустой болтовней. Население, понимая основы демократии, не готово изменить свои жизненные устои ради нее, считает Лункин.
Здесь речь идет действительно о этих стереотипах массового сознания, когда есть набор демократических правил, но в нынешней ситуации, когда у тебя уже есть дом, стабильная работа, государство платит тебе какие-то средства, когда уже воспитан такой государственный патернализм, то есть ты просто рассчитываешь на этого большого дядю в Кремле, то тогда довольно сложно, даже видя какой хороший и красивый набор вот этих заповедей демократических, очень сложно поменять их на свою жизнь. А именно так, мне кажется, воспринимают люди сейчас вот эти демократические ценности. И несмотря на то, что они красиво звучат, им кажется, что если их полностью воплотить, то опять ведь неизвестно, что будет. И большинство даже не уверено, что там в России можно до конца все эти красивые слова воплотить. Пока у власти находится Путин, мне кажется, что вот Путина есть вот такое олицетворение социальной справедливости и стабильности, а, собственно, народ скорее уверен, что сам Путин обеспечит вот эту стабильность гражданам.
И демократия, и порядок, по мнению россиян, призваны создать условия для строгого выполнения законов всеми гражданами. Так россияне реагируют на произвол властей в стране, считает Денис Волков.
Отчасти это реакция на сегодняшнее положение вещей. Я вот говорил об исследовании, когда мы спрашивали сначала, есть ли в России демократия, большинство говорили, что есть. А когда мы, собственно, спрашивали о каких-то составных элементах демократии, как, например, свободные и честные выборы, есть они в России или нет. Не большинство, но порядка 40% говорят, что таких выборов нет. И однозначно большинство, порядка 70%, говорил, что не чувствует защищенность перед от произвола властей, не чувствует равенства обычных людей перед законом. То есть вот я бы сказал, что это вот некоторые в этом опросе мы видим и реакцию на сегодняшнее положение вещей, что этого нет, а это очень важно и нужно. Большинство, порядка 70 до 75% в различных формулировках говорят о том, что сегодня не чувствуют защиту от произвола и возможность вот защитить свои права, если они будут нарушены. Порядок для всех одинаковый, который гарантирует равенство человека перед законом. Да, частично, может быть, от чего-то надо отказаться, но отказаться нужно всем. Как там населению, так и чиновникам, представителям власти. Вот поскольку этого нет, и люди не чувствуют свою защищенность, они и настаивают на том, что это так важно.
По данным Левада-центра, население не ощущает острой потребности в социальных или политических изменениях. Пикеты оппозиции москвичи не поддержат, в том числе из-за того, что у населения нет мотивации к обмену своей стабильности на демократические принципы, считает Лункин.
В настоящее время в Москве и в других крупных городах России оппозиционные акции собирают небольшое количество людей. Это действительно гражданские активисты, это люди, вот, увлеченные своим делом и действительно приверженные демократическим ценностям, которые хотят, как бы, с точки зрения, опять же, большинства, построить некоторое такое идеальное общество. А, как мы знаем, вот эта вот масса общественного сознания не верит в построение идеального общества. То есть эти акции, они будут собирать вот несколько десятков до нескольких сотен человек. Я думаю, что в Москве тоже придет какое-то количество. Но вот на сегодняшний момент просто нет такой энергетически заряжающей мотивации, которая могла бы привлечь именно там тысячи и десятки тысяч человек, как это было раньше.
Говорит социолог Роман Лункин. Анастасия Голубева, Радио Свобода, Москва.
А в Томске начались процессы над участниками одиночных пикетов в защиту узников Болотной. Причем это были одиночные пикеты годичной давности. Весной и летом 2014 года несколько активистов, в том числе пенсионеры, вышли на городскую площадь Томска с одиночными пикетами, так как массовую акцию власти запретили. В феврале 2015 года их неожиданно стали вызывать на допросы в полицию и предъявлять обвинения по статье 20, часть 2 Административного кодекса. Это организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. Первой в суд вызвали томскую пенсионерку Наталью Лебедеву. Ее признали виновной и выписали ей штраф на несколько тысяч рублей, превышающий ее пенсию за 2 месяца. Подробности этой истории у Мелани Бачиной.
Наталье Лебедевой почти 70 лет, но в суде в качестве обвиняемой она оказалась впервые. И так как пенсионерка считает себя законопослушной гражданкой, в суд она пошла полностью уверенная в своей невиновности, поэтому даже адвоката не взяла. Но Советский районный суд Томска признал ее виновной по статье 20.2 Административного кодекса. Это организация несогласованной публичной акции. И выписал штраф. Причем суд был не один, а целых 3. За 3 одиночных пикета, в которых пенсионерка участвовала почти год назад. И за каждый ей назначили штраф в 10 тысяч рублей. То есть всего Наталья Лебедева должна выплатить государству 30 тысяч в течение 60 дней. Ее пенсия чуть меньше 12 тысяч.
Я выяснила, что 3 дела отдельных. По каждому мне дали по 20 тысяч, но потом, поскольку, значит, у меня пенсия гораздо меньше этой суммы, то мне вот такую дали скидку.
То есть так у вас должно было быть 60
да,
тысяч.
Да.
А вам 50% сделали
скидку. А мне
скидку,
сделали скидку благородную, тысяч. Да. И у меня 30 тысяч.
И как вы должны ее тоже выплачивать, если пенсия, насколько я знаю, у вас 1013, да?
Да, 12 с небольшим. В смысле, наоборот, около 12 снизу. Вот. Значит, это их не касается.
Раньше одиночные пикеты не требовали согласования с властями, и от участников, если их было несколько, требовалось только одно – соблюдать положенную дистанцию между собой. Выходя на одиночные пикеты, Наталья Лебедева и другие активисты исходили именно из этой нормы закона. Однако они не учли законодательные новации. С этого года российские правоохранительные органы обращают внимание не только на дистанцию между пикетчиками, но и на содержание акции. И если несколько человек, пусть и порознь, стоят с похожими лозунгами, то это толкуется уже как акция коллективная, а значит, в логике правоохранителей, кем-то организованная. Районный суд Томска решил, что все 8 человек, которые вышли в Томске на одиночные пикеты в защиту узников Болотной весной и летом прошлого года, являются организаторами этих неразрешенных акций. Все 8 человек уже допрошены, всем предстоит суд. Наталья Лебедева была первой. В качестве доказательств вины пенсионерки полицейские представили в суд видеосъемку и скриншоты из социальных сетей, где была опубликована информация о проведении одиночных пикетов.
Все наши 8 человек назвали организаторами. И они нам судят-то по одному, но они каждому из нас приписали вот это вот все. То есть мне они приписали и все плакаты, какие там были, и шарики, и вот то, что, значит, вот в майках там все, кто был, да. Кроме того, они мне приписали объявление ВКонтакте, которое делал один человек под ником определенным, да. Я в ВКонтакт вообще не хожу. Ну, не люблю я эту сеть, и я ни объявлений этих не видела, тем более я их не делала. Так они и эти объявления ВКонтакте мне приписали.
Наталья Лебедева рассказывает, что по каждому одиночному пикету, в котором она участвовала, было отдельное судебное заседание. Каждый раз она пыталась объяснить судье, что она никого, кроме себя, не организовывала. Но суд все равно признал ее виновной. Несколько дней после 3 судебных заседаний, которые длились весь день и закончились в 10 часу вечера, Наталья Ивановна не могла прийти в себя. Она кандидат наук, работала в Томском институте сильноточной электроники под руководством академика Геннадия Месяца. До последнего времени была уверена, что у нее есть гражданское право выходить на одиночные пикеты. Не выходить она просто не могла.
Сердце болит за тех, кто пришел, так сказать, на разрешенную акцию и попал под раздачу. Там и, значит, совсем молодые, и уже, вот, так сказать, люди в возрасте получили по 3 года. Но это вообще не укладывается ни в какие рамки. И все. Людей осудили, люди сидят, и в стране тихо. И вот знаете, вот, ну, и стыдно, и что, ну, никто ничего. Вроде как, какое мое дело, да, сидит тут и ватрушки пекет. Ну, вот что-то, что-то поднимает и тащит. Ой, могу. Вот, поэтому, ну, и у нас все такие, вот, кто выходит. То есть не позволяет совесть, так сказать, вот, молчать.
6 мая будет очередная годовщина, и участники прошлогодних одиночных пикетов в защиту узников Болотной в Томске снова хотят выйти на городскую площадь. Они уверены, что все эти показательные процессы сейчас идут лишь с одной целью – запугать.
Что происходит и какой во всем этом смысл? Ну, а какой из вас вообще нарушатель?
Чтобы мы не вылазили, чтобы мы не портили благостную картину в городе. А то мы там торчим на этом углу. И смущаем, значит, вот и тех, кто в Белом доме, значит, может нас видеть.
Подействовало это на вас? Вот сейчас, когда вы сами попали вот в эту мясорубку.
В смысле, чтобы мы больше не выходили? Нет, ну тут, значит, как? Коли такое дело, если мы будем продолжать вот так же, то следующий штраф будет 150 тысяч. Есть такой прецедент уже. А если еще потом, то будет 5 до 5 лет тюрьмы. Уже становится страшно стоять даже одному. Вот. Ну, тем не менее, ну а что, будем стараться.
Ну, то есть вас это не напугало, просто вы будете стараться
мы
соблюдать.
Будем стараться, да, соблюдать их, вот эти законы.
Сейчас Наталья Лебедева готовится подать апелляцию. Помочь бесплатно пенсионерке взялся один из томских адвокатов, хотя Наталья Ивановна и не верит, что областной суд решение районного отменит. Такие же процессы предстоят и другим участникам одиночных пикетов. Одного из них, 70-летнего Анатолия Вторушина, в прошлом учителя физики, задержали полицейские прямо на улице и доставили в зал суда для рассмотрения дела. В суде старику стало плохо, и его по скорой увезли в больницу. Сейчас у его палаты дежурят сотрудники полиции. Ждут, когда он немного поправится, чтобы отвезти его в суд по делу почти годичной давности и, вероятно, оштрафовать, так же, как пенсионерку Лебедеву. В вину ему вменяют ту же статью административного кодекса «Организация несанкционированной акции». Он, объединенный одной идеей с другими людьми, вышел на одиночный пикет, а это нарушение. Как сказала Наталья Лебедева, только сегодня я вдруг поняла смысл закона, по которому меня судили. Нельзя людям с одинаковой идеей в голове стоять рядом. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Германия с интересом читает о возможных русских визитерах в Берлин к 9 мая. Российских байкерах во главе с небезызвестным Александром Залдостановым по кличке Хирург. Российские рокеры намерены посетить Берлин в день 70-летия победы над гитлеровской Германией и возложить цветы в Трептов-парке, где находится самый известный мемориал советским воинам. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В газете «Кёльнер Штат-Анцайгер» Стефан Шоль в статье «Рокер с путинским орденом почета» пишет, что Залдостанов и его «Ночные волки» нарушают первую заповедь рокеров мира. Никакой политики. Далее автор пишет о хирурге. Ему не нравится слово «толерантность». Он говорит, цитата, «для меня в этом слове есть нечто грязное. Толерантность означает для меня неспособность оказать сопротивление. К счастью, у нашего президента нет никакой толерантности ни к чему». Конец цитаты. Активное участие в пропагандистских акциях в связи с аннексией Крыма и войной на Украине и делает Залдостанова нежелательной фигурой в Европе, хотя в отличие от США он и не включен в европейские санкционные списки. Именно по причине активности Залдостанова в последнее время, в частности его участии в учреждении движения «Антимайдан», в Польше, границу которой волки Залдостанова намерены пересечь 27 апреля, и ширится кампания за запрет на въезд ночных волков в страну, и звучит призыв к Германии также не впускать пропутинских байкеров. Итак, Залдостанов, он же хирург, намерен со своими ночными волками отпраздновать 70-летие победы над гитлеровской Германией в Берлине. Немецкие издания цитируют Залдостанова в частности о том, что Сталинград – такое же святое место, как Иерусалим, и что Великая Победа в 1945 году – это пик русской истории. Газета «Die Welt», ссылаясь на неназываемого чиновника из городского управления Берлина, написала в четверг, цитата, «Власти Берлина не намерены давать российским байкерам из клуба «Ночные волки» разрешение на мотопробег по городу 9 мая». Конец цитаты. Как отмечает издание, в берлинской полиции пока не получили запроса на проведение акции в столице, но даже если в ближайшие дни такая заявка поступит, ее организаторы получат отказ. На мой вопрос, так ли это на самом деле, ответил в четверг спикер городского правительства, точнее отдела развития города, который отвечает и за порядок на улицах, Мартин Пальген. Сообщение газеты «Die Welt» я не берусь ни подтвердить, ни опровергнуть. Я могу только сказать, что в полицию Берлина не поступало пока никаких заявок на политическую демонстрацию 9 мая. Но мы получили неформальный мейл от одного гражданина из федеральной земли Рейнланд-Пфальц, который запросил разрешение на движение по Берлину 9 мая автоколонны из 60 единиц техники, не конкретизируя, какие транспортные средства будут в составе колонны, по каким улицам заявитель намерен провести колонну и с какой целью. Это заявление не дает нам оснований для принятия решения, разрешить движение колонны или нет. Для организации движения колонны необходимо подать официальную заявку с подробностями маршрута и состава участников, но пока такой заявки нет. Если она поступит, то мы ее обсудим вместе с полицией и будем решать с точки зрения организации движения и порядка на наших улицах и дорогах, можем ли мы разрешить проезд колонны или будем вынуждены заявку отклонить. И все же вам известно о намерении именно московских байкеров, ночных волков Александра Залдостанова. Да, нам известно из прессы о намерении группы прибыть к 70-летию окончания войны в Берлин, проехав через многие европейские страны, но нам неизвестно, кто и где уже заявил об этих намерениях официально и запросил соответствующее разрешение. То есть на данный момент налицо недостаток информации. Если выяснится, что подобный конвой намерен проследовать через Берлин с определенной целью маршрута внутри города, скажем, к мемориалу в Трептов-парке, то мы должны будем взвесить все факторы безопасности вместе с полицией и тогда уже принимать решение, разрешать этот моторизированный марш или нет. Немецкие СМИ, в частности журналы «Шпигель» и «Штерн», цитируют также заявление Золотостанова о его предпочтениях BMW марки Harley Davidson и об уважении Германии и немецким достижениям. Но все же слишком много вежливости от Золотостанова не ожидают, приводя его же слова. Цитата. «Мы были и остаемся движением протеста, только теперь наш протест направлен не против функционеров КПСС, а против абстрактной структуры властвования, которая постоянно лжет и хочет уничтожить мою страну, против Запада. На Западе нет ни капли свободы, а вместо нее есть надувательство и право сильного. Все разглагольствования о демократии рассчитаны на простофиль». Конец цитаты. И тем не менее, политическую мотивированность мотомарша в Берлин отрицает его организатор Андрей Бобровский. Цитата. «Мы не историки, но мы не хотим позволить забыть сотни тысяч гражданских лиц, которые погибли во время войны». Конец цитаты. Если разрешение в конечном итоге по соответствующей заявке согласования маршрута все же будет дано, то во что может превратиться это мероприятие? Есть ли в нем опасности, в частности, возможно ли столкновение с полицией? Говорит пресс-секретарь посольства России в Берлине Сергей Беляев.
Что касается координации с ночными волками, то здесь никакой координации нету, они действуют абсолютно самостоятельно. Там вполне нормальные люди, которые увлекаются мотоспортом, и у них не было инцидентов ни с какими полициями на пути следования, ни в Белоруссии, например, ни в России, ни в то время, когда они, вы знаете, когда-то ездили в Крым для участия в байк-шоу. Так что я не вижу никаких оснований опасаться каких-то инцидентов с полицией здесь. Вот. Они едут с совершенно конкретными целями, конкретной задачей, которые они себе поставили. И это не хулиганы какие-то, это не футбольные фанаты, это совершенно нормальные люди. Многие из них представляют интеллигентные профессии, но просто увлекаются мотоспортом.
Интернет-портал теле- и радиокорпорации РББ, радио Берлин-Бранденбург, который является частью системы общественного телевидения АРД, цитирует свою беседу с известным так называемым байкер-священником Берндом Шаде, который проводил богослужение и в России, и там познакомился с ночными волками. По поводу протестной кампании в Польше он в частности отметил, цитата, «Я не столь скептически настроен, как поляки. Я считаю, что если это будет мирный и дружественный мотопробег, то он должен приветствоваться. Отношения между поляками и русскими осложнены больше, чем между нами и русскими, так как у нас нет общей границы. Я считаю, что в Польше все это слишком политизировано. Мы же не видим в этом мотопробеге авангард российской интервенции. Мы, немецкие байкеры, считаем, что само наше движение может способствовать развитию взаимопонимания и дружбы. Именно такой базис и следовало бы искать для совместной встречи байкеров в Германии. То есть вы не видите в запланированном туре потенциала для конфликта?» На этот вопрос Бернд Шаде ответил. «Русские знакомы с правом и законом, но прежде всего они следуют указаниям своих лидеров. Если, допустим, немецкие полицейские скажут им, что здесь вы не имеете права ехать, потому что на это нет разрешения, то они это не поймут. Если же их шеф даст им указание ехать так, а не иначе, они будут следовать его указанию без разговоров. И еще, русские байкеры любят яркие выступления, любят, когда реют их флаги. Но мы в Германии небольшие любители флагов. И если они хотят произвести позитивное впечатление, то должны скорректировать свои привычки и уж ни в коем случае не выступать в Берлине как националисты и шовинисты. Они хотят возложить цветы на могилы погибших? Нет вопросов, это следует приветствовать. Мы благодарны за то, что русская армия освободила нас от нацистов. Но война принесла страдания людям в разных странах. И поэтому надо чтить память всех павших, не только русских. Я, например, приветствовал бы, если бы мотопробег был российско-немецким. Но этого нет. А так, русские проводят акцию только для себя. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Итоги дня начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».